Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей.
Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это «Природа вещей», программа, подготовленная Латвийским радио 4. У микрофона Людмила Вавинска. Итак, иммунитет. Знакомое слово, не правда ли? Что мы о нем знаем? Что о нем знает человек без какого-либо медицинского или биологического образования, то есть я? По моему мнению, иммунитет – это такая интересная особенность организма, когда он как-то реагирует на вторжение инородных тел, будь то бактерии, вирусы, ну или просто на нарушение кожного покрова, и пытается это все ликвидировать или заделать, так сказать, брешь. С другой стороны, если вдруг внутри самого организма заводится что-то такое, что организм посчитает ненужным или чужеродным, то он тоже с этим борется. В общем, борьба, покой нам только снится. При этом сразу вспоминаю призывы врачей «Укрепляйте иммунитет». Но для того, чтобы укрепить иммунитет, лично мне надо бы понять, что это такое, каковы механизмы его действия, на какие раздражители, почему и как он реагирует. За оставшиеся 30 минут, я надеюсь, наш сегодняшний гость прояснит картину работы иммунитета. Задача у него сложная, тем более, что придется живописать словами, картинок у нас не будет, мы радио. Но, тем не менее, он на это согласился. Сегодня в программе «Природа вещей» участвуют фармацевт-биотехнолог, докторант факультета биотехнологии Израильского института технологии Технион Максим Казарновский. Добрый день, Максим.
Добрый день, Людмила.
Начнем с того, что же такое иммунитет в целом и зачем он нам нужен.
Иммунитет – это одна из систем нашего организма. Она очень древняя, то есть самые первые зачатки иммунитета обнаруживаются еще у простейших одноклеточных существ. И, если честно, не очень правильно считать иммунитет способом борьбы с какими-то вторженцами, с какими-то противниками. На самом деле иммунитет – это более широкая штука, это способ распознавания своего и чужого и некой адекватной реакции на чужое, если оно нам попадается. То есть в зону действия, так сказать, зону ответственности иммунитета попадают отнюдь не только вирусы и бактерии, которые такие вредные и хотят с нами что-то плохое сделать, но иммунитет также занимается и полезными бактериями, ему необходимо, так сказать, вести учет, защищать и контролировать их развитие, а также те другие инородные вещи, которые в наше тело попадают, например, пища.
То есть и на пищу он реагирует?
Да, и когда эта реакция идет не так, как нужно, у нас возникает, например, пищевая аллергия. То есть иммунитет в норме должен знать, что вот эта вот пища, она безопасна, и на нее не нужно реагировать, но это, так сказать, активный процесс. То есть иммунитет должен именно проанализировать ее и понять, что это безопасно.
А какие клетки отвечают за иммунитет? Откуда они появляются и какими свойствами обладают?
Есть очень много клеток, которые отвечают за иммунитет. У взрослого человека большая часть из них образуется в костном мозге. Внутри наших костей это часть, так сказать, кроветворной системы. Но очень многие клетки иммунитета из тех, которые у нас уже присутствуют во взрослом виде, образовались в печени в тот момент, когда мы еще были внутри матери или сразу после рождения. Там тоже есть такой момент зарождения иммунных клеток. И эти клетки зачастую живут всю жизнь вместе с нами. Так что вот эти два момента – печень и костный мозг. Но надо понимать, что этих клеток совершенно великое множество. Для того, чтобы попроще это все разложить по полочкам и анализировать, изучать, ученые разделили иммунитет на три больших ветви. Первая ветвь – это такой ненаправленный барьерный иммунитет, то есть это наши кожа, слизистые, которые чисто механически нас защищают. И к нему же также относятся различные белки, которые выделяются в кровь и в жидкости нашего организма, той же самой печенью, например. То есть белки, которые в целом токсичные, но наш организм очень хорошо умеет от них защищаться. И, соответственно, они становятся по-настоящему токсичны, только если внутрь попадает что-то, что защищаться от них не умеет. Дальше идут клетки так называемого врожденного иммунитета. Это уже такая иммунная вещь. Это клетки, которые распознают повреждения в организме или какие-то эволюционно закрепившиеся сигналы опасных бактерий. Например, микобактерия туберкулеза, у нее очень специфическая поверхность, на которой организм просто научился в ходе эволюции реагировать по умолчанию. То есть ему не нужно там думать, что это такое, он сразу знает, что это микобактерия туберкулеза и что с ней надо справляться вот прямо здесь и сейчас. И включает вот эту вот вторую ветвь, которая называется врожденный иммунитет. Врожденный иммунитет пытается справиться с инфекцией очень жесткими методами. Его ответ мы называем воспаление. Это, в принципе, очень повреждающий для нас ответ. Но он очень быстрый. То есть врожденному иммунитету нужно просто почувствовать опасность, и он сразу начинает с ней воевать. Если же врожденному иммунитету не удается справиться с инфекцией, тогда вступает в силу третья ветвь, самая сложная, самая продвинутая эволюционно. Она называется адаптивный иммунитет. Справиться она может практически со всем чем угодно. То есть она очень хорошо разбирает инфекцию, она пытается осознать, что это вирус, бактерии, внутриклеточные, внеклеточные, как оно устроено, что у него на поверхности, что у него внутри и так далее. То есть это очень интеллектуальная система. А после того, как она провела этот анализ, она справляется с инфекцией чаще всего и запоминает детали этой самой инфекции на будущее. То есть организм после единократной встречи с инфекцией долгие годы будет готов к новой атаке со стороны того же вируса или бактерий.
Если разбирать, вот, скажем, самый простейший пример, рана небольшая, ну, не знаю, там укололись иголкой, немножечко повредили кожный покров, чуть-чуть вглубь туда иголка вошла. Вот как происходит иммунный ответ на эту инфекцию, не инфекцию? Кстати, там еще, может, инфекции даже нет, а реакция-то есть?
Инфекция там, скорее всего, будет. Чтобы ее там не было, необходимо, чтобы та кожа и та иголка, которые, собственно, встретились, были очень хорошо стерилизованы. То есть инфекция – это такая штука, которая возникает практически по умолчанию. У нас с вами кожа постоянно покрыта слоем бактерий, как бы мы наши руки не мыли, они все равно там сидят. И пока они сидят на коже, они в целом безопасны. А если они попадают внутрь ткани, они становятся, ну, не то чтобы опасными, скажем так, организм рассматривает их опасными, потому что тут ничего не должно быть. Так что любая травма с нарушением кожных покровов – это почти всегда инфекция, за очень редкими исключениями. Организм, как правило, с такими травмами справляется при помощи воспалительного ответа. То есть тут не нужно подключать адаптивный иммунитет. Он, в принципе, в какой-то мере включается, но не играет особой роли. Что делает в данном случае организм? Ну, во-первых, включаются все вот эти вот белки, которые выделяются печенью в кровь, токсичные, там есть и система комплемента, и отдельные какие-то белки, которые просто расщепляют молекулы на поверхности бактерий, то есть бактерии просто не могут защититься от них, они не умеют, особенно если это бактерии, которые, в общем-то, просто жили на коже, им не надо было внутрь, соответственно, они не пытались адаптироваться эволюционно к проживанию внутри ткани человека.
Ну а эти белки, они уже там, внутри организма находятся? Как они вообще узнают, что вот здесь вот надо бороться с бактериями?
Дело в том, что когда мы наносим какое-то повреждение ткани, естественно, разрушаются клетки, и из клеток наружу выходит то, что обычно находится внутри клеток. То есть начинают вокруг плавать митохондрии, ДНК, в принципе, содержимое клеток. И организм, он как бы в курсе, что в норме, в нормальной здоровой ткани все это должно быть внутри и плавать снаружи не должно. Соответственно, на многих клетках в тканях есть специальные сенсоры. Белки, которые чувствуют, например, ДНК. То есть, если ДНК внезапно начинает плавать в окружающей среде, живые и здоровые клетки ее ощущают, понимают, что что-то тут не так, и начинают выделять сигнальные молекулы. То есть, они начинают вокруг себя сигнализировать. Тут что-то не так, тут что-то случилось. Я чувствую, что в окружающей среде плавает что-то, что не должно. На это реагируют кто? На это реагируют, во-первых, кровеносные сосуды. Они, собственно, первые на этот сигнал активируются. То есть они блокируют выход крови из этого места, чтобы если какая-то инфекция есть, ее как бы не разнесло по организму. То есть сосуд блокируется тромбом. Затем стенки сосуда становятся проницаемыми для жидкости. И не вся кровь, а только плазма крови начинает выходить из сосуда и наполняет эту ткань. То есть вот эти вот находящиеся в крови токсичные белки выходят из сосуда и оказываются в ткани. И, соответственно, если там что-то, что не умеет от них защищаться, оно погибнет. Кроме этого, на этот сигнал реагируют белые клетки крови, клетки воспаления, которые также начинают проникать из сосуда внутрь ткани и пытаются там все съесть, уничтожить, залить это все активными формами кислорода и так далее. То есть первичный ответ, он вот такой. Клетки в ткани начинают сигнализировать, что здесь что-то плохое происходит, и на это реагируют кровеносные сосуды, вообще система крови и клетки иммунитета, которые в крови плавают.
И все зависит от того, насколько серьезна эта рана. А если, допустим, воспаление не проходит, что это значит?
Если воспаление не проходит, это может означать две вещи. Первое – это то, что с раной внутрь ткани попало что-то, что способно справиться с воспалением. То есть какая-то такая хитрая бактерия, болезнетворная, которая умеет справляться с токсичными белками крови, которая умеет избегать поедания клетками иммунитета. Вот она умеет с этим справляться. Это первое. Второе, что может произойти, может возникнуть, но это реже намного случается, может возникнуть порочный круг положительной обратной связи, когда воспаление будет повреждать клетки, клетки будут лопаться, выпускать наружу свое содержимое и запускать новый цикл воспаления. Это не часто случается, но примерно что-то подобное мы сейчас имеем в самых тяжелых случаях коронавирусной инфекции, которая вот сейчас по миру гуляет. То есть самые тяжелые случаи, вот эти с пневмонией, с тем, что люди начинают погибать от нехватки кислорода в крови, от того, что внешней оксигенации не хватает кислорода, чтобы дышать, это происходит в связи вот с этим вот циклом воспаления, что вирус запустил этот цикл, и иммунитет пытается справиться с вирусом, и у него не получается, и не получается, и не получается, он все повреждает и повреждает легкие. В результате это приводит к тому, что легкие оказываются фактически уничтожены.
Что же в таком случае можно сделать? Это только медикаментозно решить вопрос?
В принципе, в организме есть сдерживающие факторы, которые позволяют этого цикла воспаления остановить и сдержать. Но если они каким-то образом повреждены, если они преодолены, то да, необходимо справляться с таким вот циклом воспаления при помощи лекарств. Ну, самым хорошим средством в плане ковида себя показали, например, стероидные противовоспалительные средства. Именно задача – подавить воспаление, дать иммунитету спокойно разобраться с тем, что тут происходит, потому что сам по себе вирус не очень страшный. Страшно именно вот этот вот цикл воспаления, который он запускает.
А что эти стероиды делают? Каков механизм их действия?
Они подавляют вот эти вот клетки воспаления, то есть они перестают быть чувствительны ко всем вот этим инфекционным вещам. То есть, по сути, это, скажем так, сигнал более высокого порядка о необходимости мобилизации ресурсов. То есть стероиды в норме сообщают организму, что где-то тут есть условный тигр, опасность, страшно, нужно мобилизировать все ресурсы, убегать, спасаться и вот это вот. Соответственно, мы локально, когда даем эти самые стероиды, иммунитет, ну, грубо говоря, приостанавливает свою работу на время, пока кризис не уйдет. Вопрос в том, что кризиса никакого нет, мы просто приостановили работу вот этого воспалительного ответа. Пока не сработает, скажем так, ответ адаптивный и не вычистит тут все, чтобы не дать легким уничтожиться.
Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
Вот существует антиген-презентирующая клетка, интерлейкины, Т-киллеры, Т-хелперы, Б-клетки, тучные клетки и вот уже упомянутая вами система комплемента. Можете ли вы в двух словах, я понимаю, это все сложно, но объяснить механизм действия иммунитета, вот начиная с антигенов?
Антигеном называют какой-то молекулярный шаблон, характерный для патогена, например. То есть, если попадает какая-нибудь бактерия, ну вот та же микобактерия туберкулеза, например, попала в организм, у нее на поверхности есть миколовые кислоты. Эти миколовые кислоты будут, если до этой бактерии доберется адаптивный иммунитет, то он будет рассматривать эти миколовые кислоты как антигены. То есть, он запомнит вот эту вот молекулярную характеристику поверхности. Обычно антигенами мы называем все-таки не совсем какие-то жировые, миколовые кислоты. Мы обычно антигенами называем белки, потому что именно белковые антигены большую часть клеток адаптивного иммунитета способны распознать. Но вот, например, для коронавируса нынешнего главным таким антигеном, о котором все говорят, против которого делаются вакцины и так далее, является спайк-белок. В нашем случае спайк-белок – это антиген. По сути, это паспорт вируса или паспорт бактерий молекулярный. Распознают антигены несколько разных типов клеток. Это могут быть Т-киллеры, Т-хелперы или Б-клетки. Это вот Т, три таких класса клеток, распознающих у нас антиген. Для того, чтобы они их распознали, эти антигены должны быть сначала процессированы антиген-презентирующей клеткой. Как правило, антиген-презентирующая клетка – это просто клетка-фагоцит, который сидит в ткани и просто поглощает все вредное, опасное, ненужное. То есть она занимается такой уборкой мусора. Но в тот момент, когда этот мусор становится опасным, она нахватывает максимум того, что вокруг нее есть. Она не умеет сама разбираться, что тут плохое, что тут хорошее. Она просто хватает все, что видит, отправляется вместе с этим в лимфоузлы и там выставляет кусочки этого антигена, процессирует его, то есть расщепляет на кусочки, и эти кусочки выставляет на свою поверхность. Эти кусочки анализируют Т-хелперы, то есть они ощупывают эту клетку и смотрят, что она там на себе привезла. И если они обнаруживают что-то, с чем организм раньше не сталкивался, то они делают такой вывод, что это вот и есть что-то ответственное за повреждение ткани, за болезнь. Соответственно, они отдают дендритные клетки приказ вот это вот показать тому, кому надо. То есть, если они считают, что это вирусная инфекция, то они отправляют ее к Т-киллерам. Если они считают, что это инфекция бактериальная, они сами отправляются в другую часть лимфоузла, к Б-клеткам. Т-киллеры, если их активирует антиген-презентирующая клетка, они отдают, так сказать, под козырек и отправляются в ткани убивать зараженные вирусом клетки. То есть они распознают на поверхности клеток фрагменты вируса и убивают ту клетку, внутри которой этот вирус, собственно, присутствует. Потому что вирусом зараженная клетка ее уже не спасти, а если ее убить заранее, то она не сможет распространить свой вирус, и, соответственно, инфекция остановится. А Б-клетки, получив сигнал о том, что есть что-то бактериальной природы, чаще всего от Т-хелпера, начинают против этого антигена вырабатывать антитела. То есть Б-клетки из лимфоузлов выходят не так часто, но они производят белковые молекулы под названием антитела, которые они выпрыскивают в кровь, и если какая-то бактерия, которая распознана таким образом, попадает в кровь или в ткани, она оказывается облеплена этими антителами, они подобраны к ним как ключ к замку. То есть, видя, как устроен антиген, Б-клетка подбирает к нему как бы противоположную такую поверхность. То есть, там, где у антигена выемка, там у антитела будет выпуклость, там, где у антигена отрицательный заряд, у антитела будет положительный. И такие антитела налипают на антиген и начинают сигнализировать всему прочему иммунитету. Я белковая молекула, я нашла вот патоген, придите сюда и съешьте его. То есть это такие маячки, которые привлекают прочие клетки иммунитета, ну и заодно они просто физически блокируют бактерию, не дают ей двигаться, не дают ей проникать в клетки и так далее. Это вот как вкратце работает адаптивный иммунитет. Естественно, там все очень-очень сложно. Все эти Б-клетки, Т-киллеры, Т-хелперы, они все после инфекции еще остаются в виде клеток памяти, то есть они запомнили, процессировали вот этот антиген, запомнили его и остаются лежать, ждать новой инфекции, чтобы быстро на нее ответить.
Цитокиновый шторм – это что такое?
Для начала давайте коротенько о том, что такое цитокины. По сути, цитокины – это вот те молекулы, которыми обмениваются клетки иммунитета с целью передачи информации. То есть, когда клетка обнаруживает, что где-то тут есть бактериальное заражение, она начинает выделять одни цитокины. Если это вирусное заражение, другие цитокины. Если заражение ушло, третьи цитокины. Если повреждение ткани, четвертые и так далее. То есть, это, по сути, информация о состоянии ткани. Она передается вот этими цитокинами, которые просто распространяются какие-то на короткое расстояние, там несколько миллиметров, какие-то в кровь попадают и разносят информацию по всему организму, чтобы вызвать системный ответ. И цитокиновый шторм – это состояние, при котором вот это вот выделение цитокинов становится бесконтрольным. То есть, например, при некоторых инфекциях может возникнуть цитокиновый шторм с выделением огромного количества воспалительного цитокина интерлейкина-6. И, зная об этом, врачи будут готовы к тому, чтобы ввести блокатор интерлейкина-6 внутрь организма с целью его заблокировать. То есть это такая патологическая реакция, связанная с выходом иммунитета из-под контроля. Иммунитет вообще очень опасная штука, он может в считанные секунды убить человека, если мы говорим, например, о такой реакции, как анафилактический шок. Это ведь иммунная реакция, и иммунитет вполне может прикончить своего хозяина там считанные секунды. Поэтому его постоянно нужно контролировать.
Сегодня мы вместе с биотехнологом Максимом Казарновским говорим об иммунитете. Вы слушаете программу «Природа вещей». Такой вопрос, Максим, а есть ли в нашем иммунитете какое-то слабое звено, вот когда оно на что-то реагирует, а что-то пропускает, например, с чем это связано?
Естественно, в любой системе есть какие-то слабые звенья, любая система можно обойти, и в целом, да, есть определенные моменты, с которыми иммунитет, скажем так, очень тяжело ему бороться, но вот, например, есть такое заболевание, как малярия. С малярией иммунитету очень тяжело бороться, потому что малярийный плазмодий размножается внутри наших красных кровяных телец. Наши красные кровяные тельца – это фактически мертвые клетки, то есть у них внутри есть какой-то запас, скажем так, жизненной энергии, но они не самодостаточны. И в частности, у них нету системы вот этого выставления антигенов на поверхность. То есть иммунитет не узнает о том, что происходит внутри красных кровяных телец. В целом, до появления малярийного плазмодия какой-то опасности вот этого вот отсутствия иммунного паспорта не несло, потому что внутри красных кровяных телец все равно ничего не происходит, поэтому туда никто особо из инфекций и не стремится. А вот малярийный плазмодий смог туда попасть, и таким образом он избегает внимания иммунитета. Другой вариант – есть стрептококковая инфекция, стрептококковая ангина. Стрептококк сумел выработать вещество, которое называется суперантигеном. Суперантиген стрептококка, когда попадает в кровь, он просто активирует все клетки иммунитета, вне зависимости от того, нашли они свою цель или нет. То есть адаптивный иммунитет начинает просто хаотично стрелять во все стороны и никак не может сконцентрироваться на борьбе с этим конкретным стрептококком. Таким вот образом стрептококк умудряется избежать внимания иммунитета и выполняет свою задачу, скажем так, до конца. Кроме того, есть такая инфекция, как ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, и он сделал вообще просто, он начал заражать сами клетки иммунитета. То есть проник, так сказать, в полицейский участок. Множество есть таких стратегий избегания иммунной функции, избегания иммунного ответа. К сожалению, многие из них успешны.
Если рассматривать бактериальную инфекцию, то сейчас, насколько мне известно, ученые достаточно успешно работают над созданием лекарств с помощью бактериофагов. Как вы относитесь вот к этому направлению науки?
Да, бактериофаги – это специализированные вирусы бактерий, то есть они не опасны для человека. И, по сути, вот эта бактериофажная биотехнология, то есть попытка использовать бактериофаги для лечения, это способ справиться с антибиотикорезистентностью, которая возникла в последние годы. То есть у нас все меньше и меньше действующих антибиотиков в развитом мире существует, и новые антибиотики существуют, то есть способны каким-то образом справляться с бактериями очень короткое время, то есть буквально цикл жизни антибиотика 5-6 лет в лучшем случае. И это вообще очень большая проблема, потому что устойчивые к антибиотикам бактерии вполне могут вернуть нас обратно в 19-18 век, когда малейшее заражение, какой-нибудь брюшной тиф, еще что-нибудь, приводило к смерти, потому что просто не было никаких способов спасти человека. И ученые пытаются избежать этой проблемы при помощи бактериофагов, то есть натравив вирусы бактерий на сами бактерии, что идет совершенно по другому пути, нежели антибиотики, и потенциально может нас спасти от вот этой вот трагедии отсутствия антибиотиков.
Как наши клетки учатся различать своих и чужих? Бывает ли сбой в этой системе и к чему он может привести?
Клетки учатся различать своих и чужих на двух этапах. То есть сначала, когда наши клетки иммунитета только появляются, они из костного мозга отправляются в специальную железу, которая называется тимус. Она находится перед сердцем, чуть-чуть выше, то есть под грудиной. Маленькая такая железа. Там они встречаются с антиген-презентирующими клетками, которые начинают демонстрировать им собственные антигены организма. То есть какая-то клетка начинает демонстрировать нервные антигены, характерные для нервной ткани, другая для мышечной, третья для каких-то железистых тканей и так далее. То есть они там встречаются со всем набором того, с чем они могут встретиться в организме. И если какая-то из этих иммунных клеток распознает что-то из этих антигенов, то ее просто убивают. Иммунные клетки, клетки адаптивного иммунитета, они по природе своей могут распознать что-то случайное. То есть они случайным образом создаются с целью распознать что-то, но заранее они не знают что. И если вот это что-то случайно оказывается чем-то своим, то их, как правило, убивают или превращают в Т-супрессоры. Это такие специальные клетки, защищающие собственные белки, а не атакующие белки противника. Затем, если они проходят этот экзамен, то есть они ничего своего не распознали, они отправляются в ткани, и там тоже может возникнуть ситуация, что они распознают что-то свое. То есть в тимусе, конечно, очень хорошая идет селекция, но не каждый белок организменный клеткам там покажут. Просто в силу теории вероятности. Белков очень много, а время у клеток в тимусе ограниченное. И если они сталкиваются с чем-то, что они могут распознать в тканях, то их либо убивают те самые Т-супрессоры, которые вышли из тимуса, либо они сами превращаются в Т-супрессоры уже в тканях. Если эта система нарушается, то возникает аллергия, либо аутоиммунное состояние. Ну, аутоиммунное – это вот если у нас что-то совсем свое, возникает ответ. В этом случае организм что-то вот это свое распознает как врага и просто начинает планомерно уничтожать его как инфекцию.
Ну вот, допустим, рак – это что? Это какое заболевание?
Рак, его с иммунологической точки зрения можно рассматривать почти что как инфекцию. Потому что рак связан с тем, что изменения происходят в ДНК клеток, то есть среди всех клеток нашего организма появляется такая популяция, которая имеет иной, несколько, там, не совсем, не на 100%, иной, там, небольшие лишь изменения, как правило, но он имеет, тем не менее, иной генетический набор, это популяция клеток. Этот измененный генетический набор приводит к тому, что эти клетки решают, что они как бы отдельный организм, то есть они начинают формировать, что называется, организм в организме, опухоль. И иммунитет к ним относится примерно так, как к вирусно зараженным клеткам. То есть они пытаются распознать, какие белки изменились, что именно поменялось, разработать, скажем так, стратегию иммунной защиты от этого и подавить. То есть многие раковые опухоли даже не достигают состояния опухоли, они погибают на стадии там, нескольких клеток, именно потому что иммунитет процессировал это как вирусную инфекцию и просто уничтожил. Если же опухоль возникает, то она, как правило, практически по умолчанию имеет внутри себя очень сильно противовоспалительные условия, то есть она рекрутирует Т-супрессоры, она выделяет противовоспалительные интерлейкины, цитокины с целью подавить вот этот иммунный ответ на самое себя. И очень многие из нынешних современных способов лечения рака, в том числе в 2018 году, кажется, за это дали Нобелевскую премию, основаны именно на том, чтобы вот эту систему опухолевого подавления, в свою очередь, тоже подавить и позволить иммунитету распознать опухоль как что-то чужеродное и уничтожить.
Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
Вот есть еще аллергические реакции, которые связаны с иммуноглобулином Е. Вроде бы вот из-за него у нас иногда насморк весной бывает в связи с цветением различных растений и еще там другие реакции аллергические. Что за иммуноглобулин Е и почему он так, вернее, реагирует на все?
Иммуноглобулин Е – это один из классов антител. То есть антитела бывают очень разные по тому, где они должны находиться. Там, например, иммуноглобулины А находятся на слизистых и выделяются в молоко матери, например. А иммуноглобулины Ж находятся только в крови и в крови борются с инфекцией. Вот иммуноглобулины Е – это иммуноглобулины, которые отправляются тоже на слизистые, как и иммуноглобулины А, но при этом сами по себе они действовать не могут. Они оседают на специальных молекулах на поверхности тучных клеток. Тучные клетки – это такие клетки иммунитета, они относятся к врожденному иммунитету, и их задача – очень быстро запускать воспаление. И этот самый иммуноглобулин Е оседает на этих тучных клетках. Тучные клетки как бы изначально не способны распознавать какие-то антигены, какие-то бактериальные там, вирусные белки, они при помощи иммуноглобулинов Е получают такую способность. И сидя в слизистых, в тот момент, когда они сталкиваются со своим противником, с той бактерией, против которой они нацелены, они тут же запускают воспаление, бактерия оказывается уничтожена. Но если иммуноглобулины Е вырабатываются, например, против пищи, то это может привести к очень неприятным последствиям, потому что если бактерии, как правило, попадают в организм в количестве там, единиц или десятков штук, то арахисовое масло мы, как правило, наносим на хлеб большой столовой ложкой. То есть антигена может попасть в организм сразу очень много. И вот этот воспалительный ответ, который в норме мы даже не замечаем, начинает быть настолько сильным, что там, воспаленная ткань банально может передавить дыхательные пути, например, и человек задохнется.
Почему он так реагирует на это? Почему раньше этого не было, например, на тот же арахис или на какие-то составляющие молока? Вот как-то раньше не было этого заметно, сейчас это очень заметно.
Оно и раньше в целом было. Изначально сообщения о таких вот аллергических реакциях, они, в принципе, известны очень давно, но, как правило, такие болезни, такие реакции были свойственны людям, что называется, высших сословий. То есть людям, которые вели отличный от всех прочих стиль жизни, который отличался большей чистотой, например, меньшей близостью к различной грязи, к земле, что называется. Сейчас множество есть теорий на тему, почему сейчас у нас такой всплеск аллергии, потому что у нас действительно такой мощный всплеск аллергии от иммунных реакций. У нас на 6-10% растет количество больных всем вот этим вот каждый год, причем в основном в развитых странах, чистых странах с хорошей медициной, с хорошей пищевой промышленностью и так далее. Есть несколько факторов, почему это происходит. Во-первых, считается, что мы слишком чистые. То есть вот в этой вот системе защиты от аллергии иммунных и аутоиммунных реакций принимает участие бактерии нашего кишечника. А если человек живет в чистых условиях, в чистом доме, с природой не встречается, дома у него там ни собаки, ни кошки нету, то у такого человека, особенно в раннем возрасте, от месяцев до лет, будет обедненная микрофлора кишечника. То есть там будут присутствовать намного меньше видов бактерий, чем у человека, который, например, растет в деревне. И считается, что это связано с развитием аутоиммунных заболеваний и аллергий. И подтверждается это в частности тем, что если микрофлору от здорового там деревенского ребенка перенести больному аллергичному ребенку городскому, то аллергии у такого ребенка ослабляются или даже исчезают. Есть такие исследования. Вторая причина, почему это происходит, это отложенный контакт. То есть раньше люди начинали питаться, собственно, взрослой пищей, вот прикорм детский начинался, как правило, достаточно рано. Матери именно в таких деревенских местах не могли слишком долго кормить ребенка грудью, нужно как бы делами заниматься, и едой начинали прикармливать раньше. А сейчас, особенно несколько лет назад, была ошибочная, как потом это было признано, рекомендация Всемирной организации здравоохранения по максимуму удерживать детей от употребления яичного белка, арахисового белка, молочного белка с целью предотвратить развитие аллергии. И выяснилось, что вот это вот удержание, оно наоборот, по сути, приводило к тому, что иммунитет, попадающий внутрь какие-то небольшие количества арахиса, которые просто может с пылью летать по дому, рассматривал как что-то враждебное и начинал против этого активироваться и запускал вот иммунные реакции. Сейчас, наоборот, считается, что максимально быстро надо приучать ребенка к основным аллергенам, к яйцам, к молоку, к арахису. У нас, например, в Израиле практически дети не страдают аллергией на арахис, потому что есть такая детская вкусняшка, которая называется бамба. Похожа на кукурузные палочки, только сделанная она из арахиса. И дети ее очень любят. И считается, что из-за этого они не болеют аллергией на арахис, и американцы недавно даже начали закупать у нас эту бамбу для того, чтобы своих детей тоже кормить и, соответственно, чтобы у них не развивалась эта аллергия.
Организм наш учится и запоминает инфекцию. Вы уже это сказали, как это происходит. Но почему на одни инфекции бывает пожизненный иммунитет, а на другие только временный?
Это очень большой вопрос, и до конца еще он не исследован. К сожалению, пока что нету такой теории, которая могла бы нам позволить предсказать, на какую инфекцию, сколько будет длиться иммунитет. Это мы сейчас видим, например, с вакцинами от коронавируса, когда вроде как вакцины есть и их колят, но при этом, когда ученых спрашивают, а через сколько иммунитет пойдет на спад, через сколько надо будет колоть заново, они просто разводят руками и говорят, ну, годик продержится, а там посмотрим. Организм получает инфекцию, он получает целую пачку, огромную пачку сигналов. Это и сигналы опасности, причем разные по своей силе. Это и белки самого вируса или бактерии. Они могут быть более похожи на собственные или менее похожи на собственные. Это может быть бактерия, родственная чему-то, с чем мы знакомы из микрофлоры, или что-то совершенно новое для организма. То есть очень много вот этих факторов, которые вместе дают, скажем так, результат в виде более или менее длительного существования вот этих клеток памяти в организме. Опять-таки, если организм запоминает инфекцию, а потом эта инфекция начинает возвращаться, там, предположим, какая-нибудь сезонная инфекция, то, естественно, иммунитет в какой-то момент поймет, что ему эту память нужно поддерживать долго, и, соответственно, иммунитет будет длиться там десятки лет. А в другом случае он один раз с этим столкнулся, справился, в принципе, запомнил, так я это пару месяцев попомню на всякий случай, а потом, ну, как бы, зачем держать ресурс, который все равно не используется? Выкину-ка я это, пожалуйста.
Ну, пока это еще не изучено. Но, в принципе, надо ли укреплять иммунитет? И что вы посоветуете, как это делать? Потому что есть разные методы, вплоть до утренняя зарядка укрепляет иммунитет, например.
Большая часть тех методов, которые предлагаются как способы укрепления иммунитетов, это, если честно, ерунда. То есть давно уже исследователи установили, что там всякие закаливания и прочее, это все не нужно. Иммунитет от этого не укрепляется. Плюс надо понимать, что чрезмерно крепкий иммунитет, то есть не пускающий вообще никакие бактерии на порог, будет склонен к развитию аллергии, аутоиммунных заболеваний. Тут есть такой баланс. Слишком слабый иммунитет – это частые инфекции, слишком сильный иммунитет – это частые аллергии и аутоиммунные заболевания. Считается, что для того, чтобы иммунитет был здоров, необходимо, скажем так, его постоянно чем-то подстегивать. То есть желательно иметь домашних животных, гулять на природе и так далее. То есть постоянно контактировать с какой-то окружающей средой. Необходимо вакцинироваться, соответственно, потому что не со всеми инфекциями организм может справиться самостоятельно, без последствий для здоровья организма, поэтому если есть возможность заранее обучить иммунитет борьбе с каким-то вирусом или бактерией, лучше этой возможностью пользоваться. Ну и в целом не допускать гиповитаминозов, что в принципе очень легко делать в европейских странах, просто нормально разнообразно питаться и не особо париться по этому поводу.
Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. Сегодня мы вместе с биотехнологом Максимом Казарновским из Израиля разбирались в понятии иммунитет. Я благодарю Максима за интересный и, надеюсь, очень полезный рассказ. Спасибо вам большое.
Спасибо. До свидания.
Над этим выпуском работали ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыкальный фон от Кристины Золотаренко. Слушайте «Природу вещей» на страничке Латвийского радио 4 по адресу lr4.lv и в подкастах Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка и CastBox. «Природа вещей» – это интересно, увлекательно и полезно. Присоединяйтесь!